Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Образ Кавказа в кино и медиа. Повтор программы 2007 года связан с деконструкцией колониального мифа, который сейчас разрушается в Украине. Еще не было грузинской войны, но задатки имперских военных амбиций России мы обсуждали уже тогда. Фестиваль кино и фотографии в музее Сахарова. Правозащитница Татевик Гукасян, режиссеры Юлия Вишневецкая и Маша Новикова, кинокритик Елена Стешова, правозащитники и журналисты Александр Черкасов и Олег Панфилов.
Я бы для начала попросила вас сказать, существует ли у вас какой-то любимый образ Кавказа, или там, что вам приходит в голову, когда мы говорим об образе Кавказа в кино, в литературе, в искусстве. Олег Панфилов.
Я родился в Центральной Азии, поэтому для меня Кавказ – это такая поздняя любовь. Это любовь последних 15 лет. И только потом, когда уже я стал ездить на Кавказ, и в Армению, в Азербайджан, и в Грузию, и в Карабах, вот еще не доехал до Абхазии, уже отношение к Кавказу стало более серьезным и более понятным, чем те далекие образы, которые мне приглядывались в детстве. Это вот фильмы в основном, потому что мы же жили в огромной стране, в которой, несмотря на то, что мы были абсолютно свободны, нам почти невозможно было передвигаться, потому что это было, во-первых, дорого, во-вторых, нужно было иметь каких-то родственников. А в детстве это кино. Кино, которое нас объединяло. С помощью кино мы узнавали об Украине, с помощью кино мы узнавали о Кавказе и о других странах, в том числе и очень далеко.
Спасибо Олегу Панфилову. Елена Михайловна Стешова.
Слово «Кавказ» в нашем представлении, оно, в общем, имеет несколько универсальный характер, потому что, если уже точно говорить, то Армения и Грузия – это за Кавказе. Но, тем не менее, это и есть такое понятие «Кавказ». Ну, например, один из любимейших моих образов Кавказа, и вы меня поймете, это, конечно, «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, и я готова вам доказать, если было бы время, что это совершенно неоднозначно экстремально смешной фильм. Это, может быть, первый фильм, который где-то там подспудно, подводно анализирует понятие национального, чего вообще при советской власти не было. Оно ведь вытеснялось. И я, как бы, так сказать, продукт вот этого вытесненного национального. Я национальное стала постигать вот как раз последние 15 лет после того, как рухнула империя. И была заблокирована ситуация, наконец-то, обсудить подробно, и что такое вообще феномен национального. Мы же росли в ситуации, где у нас искусство какое было? Национальное по форме, социалистическое по содержанию. А вот из последних вещей, это, опять же, беру кинематографические примеры, назову два моих фильма, которые я особо выделяю. Это фильм Рогожкина «Блокпост», и рядом с ним близкие мои, они просто как тандем, картина Брашидова Вадима Юсупча и Мендадзе Александра «Время танцора». Это, в общем, фильмы, на мой взгляд, пожалуй, самые значительные из всего того, что было произведено по поводу Кавказа в постсоветском уже кинематографе.
Спасибо, Елена Стешова. Юлия Вишневецкая, пожалуйста.
Ну, у меня все было, наверное, как раз наоборот, потому что империя рухнула примерно тогда же, когда я научилась читать. Поэтому на протяжении всего моего детства Кавказ, на самом деле, практически был вычеркнут. Это было очень странно. Я читала, уже научившись читать одно, а слышала про Кавказ совсем другое. Я читала, например, Пушкина и Лермонтова, у меня возникали какие-то романтические представления. Вот. При этом мне говорили, что на Кавказе сейчас война, туда ехать нельзя, а мне как раз очень хотелось. При этом я видела живых людей, кавказцев, которых как раз тогда стало в Москве очень много, и мне было интересно, что это за люди. И потом, ну, собственно, вот все, что я дальше делала, ездила туда, разговаривала с людьми, в общем-то, преследовала, в частности, такую цель как-то прояснить эту тему для себя, потому что вот понятно, что сейчас все как-то совсем не так. А что касается какого-то самого важного отображения Кавказа в искусстве, мне кажется, сейчас я бы назвала, как ни странно, просто живопись Пиросмани. Пиросмани смог выразить что-то самое важное для Кавказа, какую-то его и невероятную красоту, и простоту, и какое-то глубокое одиночество.
Спасибо, Юлия Вишневецкая. Да, Елена Михайловна.
Юля сказала про Пиросмани, я бы еще обязательно прибавила имя Сергея Параджанова. Не только потому, что я считаю, что он как бы выразитель вот этого кавказского феномена, но и многие очень глубокие критики, культурологи из Грузии, с которым удалось беседовать, они тоже считают именно так.
Спасибо, Елена Стешова. Александр Черкасов, пожалуйста.
Вы знаете, наверное, первое ощущение не от Кавказа, как от гор, величественных гор, просто невообразимых, а от людей это впечатление от книг. Прежде всего, Фазиль Искандер с Андрой Щедлема. Та сложность, то многообразие, которое было и которое исчезало на протяжении 20 века. И какая-то неразрывная связь, как мне казалось, неразрывная связь культурная за Кавказье, Кавказа с Россией, потому что мемуаристы разные, ну, начиная с Паустовского, например, да, который о том же Пиросмани писал, что в детстве можно было прочитать повести о жизни. И то, что во время гражданской войны многие авторы смогли там выжить в Грузии, писали об этом, это казалось частью единого целого. А оказалось, там, когда там началась действительно война, и, к сожалению, вот это все описанное в текстах начало стремительно исчезать. Когда, наоборот, в Грузии было реализовано то, что придумал, то, что казалось невозможным или казалось историей, Тенгиза Буладзе. Его древо желания и мольба – это образ старого Кавказа. Ну, а дальше уже это не через кино, дальше уже это через жизнь, увы.
Спасибо, Саша Черкасова. Татвик Касян, пожалуйста.
Да, я родилась в Армении, я армянка, и для меня Кавказ очень разный. Ну, первое, что мне хотелось сказать, это, наверное, армянский дудук. То есть музыка, которая выражает совершенно вот какую-то душу и настолько переполняет какой-то таким душевным равновесием, которое тяжело просто передать словами. Вот у меня не складывается единого образа Кавказа. Это совершенно разные государства, совершенно разные народы. Я в нашем центре адаптации для детей и беженцев, есть дети там из Чечни, из Ингушетии, и это совершенно другие дети, и тоже совершенно другая культура. И поэтому мне как-то вот выделить один единый образ действительно очень-очень тяжело. Для меня это очень разные образы.
Спасибо, Татвик Гукасян. И Мария Новикова, пожалуйста.
Для меня, наверное, есть какие-то образы Кавказа, которые сложились в детстве до того, как я попала на Кавказ. Это мои друзья из Армении или мои друзья из Грузии, которые пели, живя здесь в Москве. Вот мы собирались на какие-то вечеринки, пили вино, и пели они песни. Ну, безусловно, кино, конечно, «Покаяние» – это вот моя юность, «Древо желания», подобные вещи, как бы, которые на всю жизнь остаются. И уже позже, вот когда я попала на Кавказ, конечно, горы, образ гор. Но потом, конечно, кавказская кухня – это тоже любовь на всю жизнь. И в дальнейшем, уже вот когда я стала снимать в Чечне в 2000 году, это вот мы снимали детскую группу танцевальную «Даймок». Это тоже, конечно, и для меня, и для моих детей, и для всех, кто видел этот фильм «Танцуй, Грозный». Это, конечно, безумный образ вот танцующих мальчиков, девочек чеченских. Это потрясающее совершенно зрелище. И еще, наверное, чеченский аккордеон. Вот он тоже звучит в этом фильме «Танцуй, Грозный». Ну, и картины, конечно, конечно, картины. И фотографии. У меня есть друзья, которые снимают на Кавказе. Стэнли Грин, американец. Олег Климов. Это потрясающие фотографии.
Спасибо, Мария Новиковой. Олег Панфилов.
Я, когда слушал Елену Михайловну, услышал слово, которое меня немножко стало раздражать, потому что вы произнесли положительный образ Кавказа. Позитивный. Ну, положительный, позитивный, то есть то, что мы хотим найти хорошего для себя, для своего понимания. Вот мне кажется, что сейчас в российском обществе это то, что больше всего пытается разделить людей. Я когда приезжаю на Кавказ, никогда нет желания найти что-то плохое. Когда я приезжаю в Грузию или приезжаю в Армению, для меня это всегда открытие. Может быть, есть какие-то мелкие детали, которые раздражают, но они абсолютно не связаны ни с культурой, ни с людьми. Я увидел на днях на Авлабаре в Тбилиси достраивается резиденция президента Грузии и очень странный такой из голубого стекла купол, который тбилисцы сейчас называют яйцом грузинской демократии. Кавказ — это даже для меня, человека, в общем, немолодого, это постоянное открытие. Это настолько вызывает и поддерживает чувство любопытства, что я стремлюсь всякий раз, когда есть возможность, улетать на Кавказ, это всегда интересно. Это всегда положительный образ.
Олег Панфилов, Александр Черкасов.
Кавказ – это действительно другая планета для нашей вполне себе равнинной России. Или целая планетная система. Горная система расселения, расчлененная хребтами на многие долины, способствует тому, что многообразие языков, многообразие народов, многообразие культур и какое-то сосуществование. А как к этому относиться нам, с нашей равнины, с нашей широкой русской душой? Можно относиться к чужому с интересом, можно относиться к чужому как к враждебному, ну, потому что нужно же как-то себя по отношению к чему-то определять, по отношению к чему-то, что ты ненавидишь. Олег продемонстрировал очень нравящийся мне способ восприятия, но он не господствует. Потому что если мы посмотрим телевизор, что я искренне не советую делать, но если мы все-таки туда посмотрим, там есть образ Кавказа. Потому что все замечательные менты из всех замечательных сериалов, которые нам показывают, они свой героизм сплошняком проявляют там, потом возвращаются и проявляют героизм где-то здесь. И не важно, что фильм про Чечню снимается в осетинском селе, но для того, кто на Кавказе бывал, слышать не войнахскую речь в войнахском эпизоде, это достаточно странно. А эта сложность, это разнообразие, оно как-то не интересует в России, к сожалению, не только нехороших политиков, но и хороших политиков. В самом начале Второй Чеченской, когда еще в Дагестане вторжение было, один очень симпатичный мне депутат Госдумы спросил: «Саш, а кто там в Дагестане живет? Дади?» Хотелось ответить: «Хаммаршельды». Но, к сожалению, даже самого понятия о сложности и вот такого доброжелательного интереса к чужому, в данном случае к Кавказу, как правило, не хватает. Да не только к Кавказу, увы.
Александр Черкасов, Марина Новикова,
да, хотела сказать. Добавить по поводу тех сериалов, которые мне иногда в России удается мельком, конечно, я выключаю, но удивительно то, что там чеченцы, например, говорят с каким-то совершенно безобразным акцентом, а чеченцы не говорят с таким акцентом по-русски. А дело в том, что я вот была на студии кастинг-бюро в Москве, и они мне честно сказали, что несмотря на то, что есть чеченская студия здесь, в театральном, по-моему, училище, национальная студия, но когда приходят искать исполнителей на эти роли, вот чеченов, то их не берут, потому что они слишком мягкие, бывают очень чаще всего со светлыми волосами, с голубыми глазами. А им, вот они берут грузинских актеров. У меня есть друг грузин, который, честно говоря, вот сейчас зарабатывает деньги тем, что он играет бандитов-чеченцев. Не говоря, естественно, не на чеченском языке, а потому что у него такой нос, горбинка, черные глаза и черные волосы.
И это вот тот самый предрассудок. Все кавказцы должны быть одинаково носатые, одинаково усатые, одинаково брюнетые.
Александр Черкасов дополняет выступление Марии Новиковой. Пожалуйста, Елена Стешова.
Я хотела Саше даже не возразить, а как-то слегка восхититься тем, как он мягко формулирует, что вот недостаточный интерес к чужому, к другому. Но я бы все эти акценты прямо, значит, проставила бы их так решительно и жирно. По-моему, у нас ситуация с ксенофобией такая же, она просто зашкаливает. И я хочу сказать об этом, так сказать, со всей большевистской прямотой, потому что я очень много думаю об этом в обществе, такой сильный, такой высокий уровень ксенофобии и по отношению к Кавказу, и вообще по отношению ко всем остальным другим чужим. Я, например, считаю, что это все, конечно же, советское наследие, потому что у нас не было этого образа другого чужого, поскольку мы в течение 70 лет пытались жить единым человечьим общежитием без России, без Латвии. И вот сейчас из-за того, что мы, так сказать, всячески элиминировали эту самую национальную проблему, она сейчас стреляет нам в затылок. Это все наследие, конечно, нашего прошлого. А значит, канализируется вот эта вот ненависть к чужому другому по каким-то каналам массового подсознания.
«Кавказ в кино и медиа. Архив 2007 года».
Олег Панфилов.
Я как-то провел эксперимент со своими студентами во время занятий в Международном университете в Москве. Я предложил студентам объяснить мне, что они испытали, когда услышали слова президента Путина «мочить в сортире». Что для них в первую очередь были те люди, которых президент предлагал мочить. Это были террористы или это были люди другой этнической общности? Большинство студентов сказали, что это были люди другой национальности. Я боюсь, что то безобразие, которое творится с ксенофобией, в этом по большей части виноваты власти, которые не то что не следят за собой, а, скорее всего, даже намеренно говорят то, что вызывает ксенофобские настроения.
Олег Панфилов, Мария Новикова, пожалуйста.
То, что сейчас стало там антикавказскими и антиузбекскими настроениями, раньше это был антисемитизм. И кроме того, если взять устройство армии советской, то это всегда было так, что в Москве служили те же чечены или узбеки, которые в любой момент готовы были побороть какое-нибудь восстание там, русских или москвичей. Они ненавидели москвичей, москвичи служили где-нибудь в Азии или на Кавказе, чтобы ненавидеть тех, если там возникла бы какая-то революция. Поэтому это такой ложный, по-моему, интернационализм. По-моему, его и не было, а потом, мне кажется, все-таки у русских и до того, как Советский Союз образовался, было свойственно такое пренебрежительное отношение к другим народам.
Спасибо, Мария Новикова. Юлия Вишневецкая хотела выступить.
Я хотела продолжить. Когда пытаешься разобраться в причинах ксенофобии, всегда в итоге натыкаешься на то, что это абсурд, и абсурд, который передается просто от поколения к поколению. Я в какой-то момент просто как журналист брала интервью у парня неплохого очень, вполне мне казалось бы понятного и симпатичного, но откровенного националиста. Он сказал, что ну откуда это взялось? Ну, просто услышал где-то на кухне вот от родителей слово «хач» и отложилось в голове. То есть это некая какая-то... Это передается на уровне языка, как вирус.
Спасибо, Юлия Вишневецкая. Это Твигу Касян, пожалуйста.
Когда мы говорим вот о ксенофобии, мне кажется, что вот причины ксенофобии, по крайней мере, для себя выделяются каких-то две основные. Во-первых, это незнание. То есть когда я не знаю чего-то, то, естественно, я этого боюсь и я этого опасаюсь. И незнание какой-то другой культуры и незнание других людей, естественно, вызывает страх. И с другой стороны, это некая неуверенность в себе. Когда я не знаю, кто я, то я пытаюсь понять, кем я не являюсь. И тогда я пытаюсь отторгнуть что-то чужое, другое. И на этом противоставлении как-то понять себя. И мне кажется, вот, что ксенофобия вот вызвана вот этими двумя причинами. И вот как раз наше мероприятие, мы только что говорили о каких-то стереотипах, которые вызывают там какие-то современные телевидения, фильмы, не знаю, пресса. И, знаете, вот на фестивале как раз перед показом «Трех товарищей» молодой человек с девушкой подошли и спросили, говорит, а про что фильм? Мы говорим, ну, как-то сложно говорить, сейчас фильм начнется, вот вы посмотрите и узнаете. И на что они сказали, а мы боимся идти на фильм. Почему боитесь? А вот мы боимся, вот там вот ничьи головы резать не будут, ничего, а то вот у меня девушка, она не выдержит, у нее, значит, психика слабая. И настолько это вот вообще потрясло, то есть, что вот люди пришли. Ну, слава богу, как-то они остались, и они посмотрели, и я могу ошибаться, но, по-моему, вот этот же молодой человек после просмотра фильма подошел и попросил там ссылку, где скачать этот фильм. И мне кажется, что, конечно, говорить о том, что мы там этими кинофестивалями, показом фотографий можем что-то резко изменить, нет, но мне кажется, что это была, по крайней мере, какая-то попытка вот этот... информационный вакуум — это незнание заполнить чем-то, кроме того, что показывается по телевидению.
Спасибо, Татьяна Гукасян. Александр Черкасов, пожалуйста.
Знаете, в Грозном, в период боев, люди, остававшиеся еще в городе, чтобы как-то себя обезопасить, писали на воротах крупными буквами «Здесь живут люди». Я не уверен, что фестивалями можно что-то изменить, но почаще крупными буквами писать «Здесь живут люди». Это, наверное, надпись, которую нужно подновлять почаще. Предыдущие выступающие говорили про то, что был антисемитизм, а стали антикавказские настроения в советское время. Увы, это слишком правда. И даже можно сказать, когда это возникло. Это возникло в 93-м году. После того, как с телевидения ушли Егора Яковлева, после того, как главным пропагандистом у нас воцарился Михаил Никифорович Полторанин, его главной задачкой было что? Противостояние с нашим ужасным парламентом тогдашним. И был использован старый штамп. Кто у нас во главе парламента? Хасбулатов. И пошел образ Хасбулатова как плохого чеченца. Не как плохого депутата, не как плохого спикера, не как плохого политика, а как плохого чеченца, который со своими тысячами вооруженных чеченцев готов взять власть в Москве, захватить все стратегические объекты с января 93 года. Образ злого чечена был создан настолько хорошо, что в ночь перед штурмом Белого дома, переговариваясь друг с другом, милиционеры в своем эфире говорили о том, что они сейчас там чеченцев будут мочить. А в основе была простая вещь. привычный для советского пропагандиста прием врага обозвать нехорошим инородцем был использован в том противостоянии. И, увы, это дало огромную инерцию.
Александр Черкасов, Олег Панфилов.
Как говорила Елена Михайловна, мы выросли в Советском Союзе, и наше поколение, поколение, может быть, чуть младше нас, людей, которые воспитаны в том советском национализме. Но сейчас вырастает новое поколение молодых людей, которые меня очень радуют. Они слушают восточную музыку, они интересуются Востоком. А иногда можно увидеть в Москве довольно часто, как люди ходят в таких тюбетейках. И, наконец, о том, о чем говорил Т.Т. Вик, я вспомнил, когда мы начали показывать фильмы в нашем новом проекте «Фронтлайн в России» и показывать фильмы в российской провинции, но фильмы, которые не имеют отношения к России. Мы показывали фотографы войны, там, о событиях в Ираке, событиях в Венгрии. И к нам стали подходить люди в Барнауле, в Перми, и потихоньку спрашивать, а у вас фильмы о Чечне есть? Я очень удивился. На самом деле у нас есть фильмы, но мы их боялись возить, потому что мы не знали, как люди отнесутся к ним. А теперь я совершенно убежден, что мы будем возить, если Мария нам разрешит, мы будем показывать ее фильм. Люди устали от недостатка информации. Люди знают, что в Чечне что-то происходит, но не знают, что.
Спасибо, Олег Панфилов. Мария Новикова, пожалуйста.
Я вот на этот фильм, потому что в Москве первый раз я присутствовала к перепоказе, я пригласила своих как бы юношеских там друзей, приятелей. Когда я спрашивали, про что, я говорила, ну, неважно, посмотрите. И потом, когда ко мне они подходили с красными лицами, как бы неожиданно для них было, они говорили, мы даже понятия не имели, мы знали, что там война в Чечне, там видели по телевизору что-то, но не понимали. А сейчас это приобрело для нас лицо, вот человеческое лицо. То есть вот этих персонажей мы полюбили, мы вот хотим знать, а что с этим, а что с этим. То есть для них это были там не чеченцы или там ингуши, а для них это были вот эти люди, с которыми что-то случилось.
Спасибо, Марии Новиковой. Елена Михайловна Стешова, пожалуйста.
Я, например, не знаю о вашем фильме, что, в общем, стыдно. А вы, например, я думаю, никогда не слышали, что есть такой фильм Хусейна Эркенова, который называется «Холод». Фильм 91-го года о депортации карачаевцев. Он сам карачаевец, Хусейн, и делал много разных фильмов. И вот в 91-м году он, конечно, получил возможность, эта тема открылась, это можно было сделать. Этот фильм, кстати говоря, получил «Хрустальный глобус» за лучшую режиссуру на Карловарском кинофестивале. Или, например, вы слышали о таком фильме, как «Кладбище грез» Георгия Хайндравы, который до последнего времени был в правительстве Грузии министром по конфликтам, а сейчас он, так сказать, не в чести. Да. Так вот, это «Кладбище грез», это фильм о грузино-абхазской войне, сделанный под документ. Ну, а, скажем, Берлинский фестиваль, он тут же его выцарапал и показал, и дал ему серебряного медведя.
Спасибо Елене Стешовой. Татовик Гукасин.
Мы тут постоянно вот говорим, что мы не пытаемся спасти мир. Конечно, этим действительно нельзя спасти мир. Но для каких-то людей это действительно открытие. И они ко мне после одного из показов, по-моему, это был фильм «Покаяние», когда мы смотрели его в очень маленьком таком кругу. Девушка подошла и просто спросила, сказала, вы знаете, я в этой теме вообще ничего не понимаю, вообще ничего не знаю, но мне так интересно, вот не могли бы вы мне дать какую-то вот библиографию, что-то вот почитать? Очень хочется. Это как-то очень вселяет надежду и какое-то такое вот положительное чувство, что действительно потребность в этом есть. И люди готовы смотреть и менять какое-то свое мнение и смотреть на мир как-то немножко по-другому, с другой стороны.
Спасибо, Татьяна Гукасян. Юль Вишневецкая хотела выступить.
Да, я вот сейчас слушала Елену Михайловну и стала пытаться думать, почему действительно, например, Берлинский фестиваль хочет эти фильмы, а у нас их никто не хочет. И пришла мне в голову такая мысль, что это вытеснение по Фрейду. Вот, что это некий, на самом деле, действительно очень сложный вопрос, непроговоренный, на самом деле вообще никак не отрефлексированный, про который, если говорить, то надо говорить по-серьезному. Именно поэтому есть вот такой эффект какого-то умалчивания, вытеснения, и это действительно распространяется на всех, на все, на меня в том числе. То есть это как бы это некая проблема, с которой, ну, грубо говоря, обществу надо работать. Но оно не хочет работать, потому что это неприятно, потому что это комплекс.
Так, так вот Юлия Вишневецкая считает. Олег Панфилов.
Я хочу сказать в поддержку необходимости проведения таких выставок и фестивалей. В этом хорошем, замечательном фильме «Фотографы войны» есть высказывание, или точнее тема, которую обсуждают разные фотографы, о том, насколько необходима вообще фотография. Кто-то из очень известных профессиональных фотографов говорят, ну, это уже сейчас отмирающий вид искусства. Но один фотограф сказал потрясающую вещь. Он сказал, что фотография очень нужна. И фотограф, если он добьется того, что фотографию голодающего ребенка в Африке увидит другой ребенок, и эта фотография на него настолько повлияет, что он посвятит всю свою жизнь спасению голодающих детей, этот фотограф добился главного. Только одна фотография и только один ребенок. Поэтому, если выставку Юли увидели хотя бы 200 человек, может быть, ее увидели намного больше, это значит, что 200 человек расскажут 200 людям об этой выставке, а другие перескажут еще 200. Мы так постепенно будем добиваться того, что люди начнут понимать друг друга. Есть очень интересное определение демократии, которое принадлежит покойному шведскому академику, польскому еврею, который уехал в Швецию в 1946 году, Еже Эйнхорн, который в одном только предложении объяснил, что такое демократия. Он сказал о том, что демократия – это отнюдь не государственное устройство. Это когда люди стараются понимать друг друга. И вот эти выставки и фестивали – это как раз тот механизм, который будет подталкивать людей друг друга понимать.
«Кавказ в кино и медиа. Архив 2007 года».
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.